Мы поговорим о практике полноты внимания и как она переходит в созерцательное присутствие, поскольку этот вопрос интересует многих. За основу я возьму текст Висудхи Марга «Путь чистоты, путь очищения ума». Его раздел, касающийся описания практик полноты внимания. Последний раз я давал ему комментарий, может быть, лет 20 назад. Надо сначала понять, чем отличается полнота внимания от концентрации и тхьяны, медитативных погруженностей. Тхьяна всегда связана с концентрацией, с остановкой мыслей, с остановкой движения, сосредоточением и углублением медитативного переживания до поглощенности. Тут нейтральное состояние в тхьяне – это подступающая концентрация. Подступающая концентрация – это примерно такая. Вы концентрируетесь на точку или на пламени свечи, или на чакре. В общем, вы удерживаете объект, но ум то ли концентрируется, то ли не концентрируется. Объект то уходит, то снова приходит. Вы так еще не вошли в соприкосновение с объектом концентрации. А после подступающей концентрации начинаются различные уровни поглощенности. Они и называются тхьяны. То есть поглощенность – это значит, ваше сознание словно коснулось, прилепилось к объекту и держит его, не отпуская. И все грубые мысли уже не отвлекают вас, только на периферии есть какие-то тонкие движения. И вы поглощаетесь объектом вашей концентрации. И вот когда такая поглощенность считается 12 секунд дхарана, 144 секунды, 12 по 12 тхьяна, а 12 раз по 144, около 29 минут, это самадхи. Вот дхарана, тхьяна и самадхи. Все это называется процесс самьяма, медитативная поглощенность. И в процессе концентрации вы переживаете различные уровни медитативной поглощенности. Первая тхьяна дает вам блаженство, такое наподобие радости от объекта, который вы давно хотели получить и получили. Есть вторая тхьяна, в этой стадии восторг уже меньше, поскольку восторг более грубое состояние. У вас есть поглощенность тонким блаженством и тонкой ясностью. На уровне третьей тхьяны тонкое блаженство тоже уходит, есть только ясность, но дыхание еще движется. А вот на уровне четвертой, между третьей и четвертой, дыхание останавливается. Начинаются процессы самадхи. Если вы концентрируетесь, дойдя до этой стадии, вы обнаружите, что ваше дыхание почти не двигается. На уровне пятой тхьяны ум начинает расширяться и выходить за пределы точечного состояния. На чем бы вы ни концентрировались, пятая тхьяна означает переживание пространства. На чем бы вы ни концентрировались. Тхьяны могут переживаться во время медитации Махашанти, медитации остановки ума и пустоты. Главное для переживания тхьяны – это успокоение ума, неподвижность ума, неподвижность тела и сосредоточение. На уровне шестой тхьяны, если пятая тхьяна – это переживание бесконечного пространства медитации, На уровне шестой дхьяны переживается бесконечное сознание. Мир видится как свое собственное сознание. На уровне седьмой дхьяны переживается небытие, ничто, пустотность своего «я», того, кто медитирует, пустотность мира. То есть человек переживает примерно так. Ничего не существует, ничего никогда не существовало. Меня нет как личности. Я есть как сознание, но как эго, как индивидуальность, меня нет. Наконец, на уровне восьмой дхьяны переживается полное отсутствие познающего и процесса познания. Происходит проникновение в природу реальности, в природу абсолюта, и разрушение неведения. Примерно так происходит углубление в медитации Махашанти при концентрации согласно восьми дхьянам. И вот первое просветление достигается, когда вы проникаете в бесформенные дхьяны и поднимаетесь до восьмой дхьяны. Пятая, шестая, седьмая дхьяна – это все дхьяны, ведущие в причинный мир, в миры бесконечного сознания. Это еще не освобождение. В миры без формы. То есть там живые существа живут очень долго, миллиарды лет, не имея конкретной формы, как такое распростертое сознание, как метаразумы, вездесущие духи. Дхьяны пониже, четвертая, третья, вторая, первая, ведут в различные небесные миры. То есть тот, кто достигает определенного уровня дхьяны, может силой медитативного сосредоточения переродиться в следующей жизни Богом, божественным существом, сансара локи, в мире Индры, например, сварга лока, в мире джана локи, в мире ситхов, в мире махар локи, в мире святых существ. Однако само по себе медитативное состояние дхьяны не считается просветлением и освобождением. Оно неустойчиво. Вот низшие дхьяны неустойчивы, потому что ум, сосредоточенный на чем-либо и поглощенный каким-либо состоянием, он уподобляется летящей стреле. Он летит в одну точку, он привязался к определенному состоянию, его словно бы заклинило в каком-то высоком медитативном состоянии, но это еще не свобода. И вот пока длится вот это вот состояние поглощенности, жизнь этого Бога будет длиться в небесном раю столько, пока эта поглощенность не иссякнет. Поэтому говорят, вот как стрела, которую пустили из лука, она летит, но она летит, пока вот этот заряд не закончится. Когда заряд падает, и стрела тоже падает. Стрела не может лететь бесконечно. Таким же образом, боги, достигшие состояния дхьяны, могут жить в небесных мирах до тех пор, пока их поглощенность не закончится. Возможно, вы испытывали различные виды поглощенности, начальные какие-то. Даже в состоянии работы, концентрации какой-то. Когда мир перестает существовать и есть только то, чем вы занимаетесь. Вот примерно такое состояние. И если в это время произойдет что-то отвлекающее, вам вообще трудно отвлечься. Вы как бы так смотрите, что здесь происходит. Потому что вы полностью были поглощены тем, что вы делали или о чем вы думали. Или когда вот вы увлеклись чтением чего-либо и полностью поглотились смотрением фильма. А потом, когда приходит реальность, у вас такое легкое состояние шока. Вы как бы не можете войти в новую колею, потому что вы вышли из того состояния, а в этом еще не объединили свое сознание. И вот состояние поглощенности считается тренировкой ума, которая очень важна, но которая не ведет к освобождению. Даже если вы достигаете состояния дхьяны, вы проникаете в пустую природу ума, это очень хорошо. И первое просветление, первый уровень просветления, познание пустотной природы ума, шунье, достигается на уровне восьмой дхьяны. Однако, когда вы прекращаете медитировать, прекращаете концентрацию, заканчивается ваша медитация на коврике, Ковриковая медитация, программная сессия заканчивается, звучит колокольчик, вы встаете, ум начинает двигаться, то и вашего просветления как и не бывало. У вас есть память о необыкновенном опыте, пережитом. Но когда двигаются мысли, теперь уже это только память. Вы в данный момент уже не находитесь в этом состоянии. Оно быстро разрушилось. В этом его изъян. И поэтому, говорят, надо достигать теперь второй раз просветления. То есть того же самого, но во время мышления, движения, ходьбы. Надо начинать все сначала, теперь на другом уровне, на фоне движущихся мыслей и переживаний. И вот здесь мы приходим к полноте внимания. Когда тренировка по программе Дхьяны закончилась, и вы реализовали высокий какой-то уровень переживания Дхьяны, например, познали пустотность «я», пустотность ума, вы переходите к полноте внимания, к йоге не медитации. То есть до этого это все была йога медитации, и она абсолютно нужна. Но после этого существует йога не медитации. Кто-то может сказать, мне бы йогу медитации освоить, чтобы не медитацией заниматься. Конечно, ее надо осваивать. Но это просто другая тема. Но йога не медитации тоже имеет свою тренировку. И вот предварительной тренировкой для йоги созерцательной не медитации является практика полноты внимания. Полнота внимания отличается от поглощенности дхьянами, пребывания в медитации пустоты или концентрации тем, что объект нашей концентрации, он движется, он не фиксированный. Например, вы ходите в движение, наблюдаете за действиями тела. Когда вы ходите, наблюдаете за шагами, то как вы наблюдаете? Все знают как, да? Вверх, вперед, вниз. Вверх, вперед, вниз. Вы наблюдаете за шагами. Каждый шаг вы отслеживаете. Ничего для вас не существует, кроме движения вверх, вперед, вниз. Вы регистрируете своим сознанием каждый акт тела, каждое движение тела. Или практика четырех основ внимательности, когда вы следите. Движется тело, движутся эмоции, движутся мысли. И вы непрерывно сосредотачиваетесь. То есть полнота внимания означает, что вместо точки у вас вы концентрируетесь на большой точке, на своем теле или на входящем-выходящем дыхании. Вы делаете это в движении, и вы стремитесь тотально осознавать то, что движется. Когда мы выполняем практику созерцательных санкальп, это тоже предварительная тренировка, которую можно отнести к полноте внимания. И вот в полноте внимания, так же, как и в восьми дхьянах, есть свои стадии развития полноты внимания, вплоть до уровня созерцания уже, и мы о них поговорим. Итак, первая стадия полноты внимания – это предварительная. Так же, как в дхьянах, предварительной стадией является подступающая концентрация, когда ум еще не сосредоточился и немножко отвлекается. Первая стадия – это достижение способности отмечать все явления в уме, так что они перестают серьезно мешать практике. И она называется «простое понимание». Это означает, что мы занялись полнотой внимания, у нас порождается некий начальный уровень осознанности. Это даже еще осознанностью нельзя назвать, это внимательность. Вот. То есть осознанность, многие говорят об осознанности, но осознанность возможна, когда у вас внимательность есть. А то все говорят об осознанности, а внимательности никакой. А ведь самая начальная стадия – это внимательность. Потом уже осознанность. И вот, допустим, вы практикуете атмавичару, и у вас есть внимательность к чувству «я», к чувству «я есть». И эта внимательность непрерывна. И вот стадия простого понимания означает, вы можете отмечать все явления в уме. То есть я держу чувство «я есть», и я понимаю, какие явления в моем уме происходят. Или я наблюдаю за шагами, или за движением тела, и я отмечаю, вот пришла мысль, вот ушла мысль, вот пришел гнев, я разозлился, что сосед громко кашляет, например, мешает мне медитировать. Я ее отметил, она ушла, я не поддался ей. Вот звук происходит в уме колебания, я тоже отмечаю. Вот простое понимание означает, Я внимателен к тому, что происходит в моем сознании. Я все отмечаю. У меня есть внимательное сознание. Это результат начальной стадии вашей полноты внимания. Вот, вот это сознание наблюдателя, внутреннего свидетеля, сакши, это одно и то же название для внимания. И наша судьба, как садху, быть наблюдателями. И на этой стадии мы наблюдаем не внешние вещи, а наблюдаем содержимое своего сознания, то, что происходит в нашем доме тела и ума. И следующая стадия после простого понимания вот начинается стадии, соответствующие дхьянам. И первая называется незабывание. Если простое понимание, она еще так прерывалась, то есть я держу чувство «я», в атмавичаре, или я наблюдаю за телом, затем я немного отвлекся, есть такие колебания. Еще нельзя назвать, что я не забываю полностью. Я распознаваю содержимое моего ума, но колеблюсь. Незабывание означает, я не забываю то, зачем наблюдаю. Шаги, функцию тела, ментальное состояние или санкальпу, с которой работаю. Я ни на миг ее не забываю. И во время незабывания мы можем очень тонко отслеживать любые движения, любые колебания ума. И в это время мы обнаруживаем, как неустойчив ум, как трудно его поддерживать, и как много есть в нем колебаний и разных тенденций. И вот стадия незабывания очень важна. Уже на стадии незабывания происходит углубление сознания, и ваша полнота внимания – по интенсивности сравнивается с созерцанием. Это еще не созерцание. Почему? Кто может сказать? Кроме монахов. Да, и это тоже. Мы не расслаблены, а второе, наш ум не распахнут еще. Он фиксирован, он связан с какой-то конкретной практикой. Он скукожен на практике. И полнота внимания прилагается либо в отношении шагов, либо в отношении тела, либо чувства «я». Он еще не осознает на 360 градусов. Это нельзя назвать присутствием, подобным небу. А вот естественная осознанность, созерцание – это уже расслабленное присутствие, подобное небу. Но чтобы оно появилось, мы проходим через полноту внимания. Следующая стадия называется стадия размышления или анализа. Эти процессы не кажутся неприятными, непорочными. Переживание неудовлетворенности, дукха. Эти процессы, имеется в виду процессы, которые мы наблюдаем, неважно какие. Движение тела, шаги, дыхание, наблюдение за мыслями или поддержание санкальпы. Есть процессы, которые мы наблюдаем. Эти процессы видятся как возникающие и проходящие каждый момент созерцания. Переживание непостоянства, аничка. Эти дуальные процессы видятся лишенными своего «я». Переживание не «я», анатта. Осознание его объекты воспринимаются каждый момент как отличные и отдельные процессы. Здесь мы обнаруживаем, что те структуры, на которые мы обычно ориентировались, например, мысли, концепции, представления о мире, о своей личности, становятся, они обнаруживаются как неустойчивые, временные, приходящие, случайные. И мы понимаем, что я длительное время строил свои представления о жизни, свои желания и привязанности на каких-то приходящих вещах. Например, там впитанные концепции, воспитание в обществе, я построил на это свою личность, на временных, приходящих вещах. И на этой стадии мы наблюдаем процессы без оценок и суждений, не говоря, это приятное, это неприятное, мы просто наблюдаем. У меня был такой случай в юности, когда я выполнял практики полноты внимания, полностью, тотально наблюдал все, что делал во время ходьбы в ретрите. А на кухне, когда я готовил себе еду, я наблюдал, как я все делаю, стараясь не упускать ни малейшей детали, ни на миг. И когда я лил воду, почему-то, значит, упустил, наверное, вода начала литься на руку. Я упустил само действие, кипяток начал литься, ну, горячая вода, но я не упустил внимательность. Я наблюдал, я беру чайник, я сжимаю руку, я лью воду, и потом не заметил, вода льется на руку, я наблюдаю, горячая вода льется на руку, возникает боль. Я убираю руку. Воду пролил, но полноту внимания не оставил. И таким образом вы можете наблюдать свои эмоции, негативное состояние. Особенно негативное состояние надо победить полнотой внимания. Многие не знают, как работать с негативными эмоциями, омрачающими состояниями. То есть они изучают тексты по Адвайте, великие учения, а приходит какая-нибудь депрессивная мысль, или кто-нибудь им скажет что-нибудь, и у них слезы на глазах. Если ты наблюдаешь, для тебя это не важно, у тебя нет никаких слез на глазах. Например, вам говорят что-то неприятное, а вы наблюдаете. Мне говорят неприятное. Вам говорят приятное, а вы наблюдаете. Мне говорят приятное. В теле боль, коленка болит. Наблюдаю, болит коленка. Вы все можете сделать объектом наблюдения. Это даже очень интересно, это азартная игра. А что я еще не могу пронаблюдать? Возникает приятное ощущение вкуса, вы наблюдаете вкус, конфеты приятные. Возникает очень неприятное что-то во время еды. Вместо того, чтобы тратить энергию на возмущение, выговор повару, проявление недовольства, обсуждения, вы понимаете, я не буду глупый, я буду практиковать наблюдение. Неважно, какая еда, мне гораздо важнее свой ум освободить. Вы наблюдаете, невкусная еда, ем невкусную еду. Вы наблюдаете, появляются реакции отторжение невкусной еды. Вы можете это сделать полноценной практикой. И вот особенно важно с помощью полноты внимания победить негативные эмоции. Почему у садху не бывает негативных эмоций? Нельзя сказать, что у них нет энергии для негативных эмоций, сколько угодно. Но полнота внимания эту энергию наблюдает и никогда не дает превратиться и в негативных эмоций. В самом начале эти эмоции исчезают. Что такое негативные эмоции? Это раджасично-тамасичные мысли, эмоции, которые могут омрачить наш ум. И особенно надо научиться их побеждать полнотой внимания. Это значит быть к ним внимательным. А что обычно люди делают? Они невнимательны, негативная эмоция захватывает их ум, и она проявляется наружу, она полностью окрашивает их сознание. А надо наоборот. Надо наблюдать ее и выполнять как полноценную практику. Это практика. Особенно работа с негативными мыслями, клешами, омрачениями. И когда вы достигаете этой стадии, вы видите, вас не могут затевать никакие эмоции. Вместо того, чтобы поддаваться им или мыслям, вы можете их наблюдать. Пришло негативное переживание, пришла боль, я наблюдаю. Пришла какая-то грустная мысль, я наблюдаю. Но ничто из негативных эмоций не имеет надо мной власть. Я отделен, я независимое сознание. Таким же образом искушения и соблазны не могут над вами иметь власть. Пришло желание наслаждения какого-либо, я его наблюдаю. Я не отдаю власть в своем сознании. В чем проблема непрактикующих людей или начинающих? Они постоянно отдают власть над своим сознанием чему-либо, мыслям, эмоциям. Как бы внешний мир легко может ими манипулировать, потому что они во власти его. Они постоянно отдают власть кому-то другому, чему-то другому. Не другому человеку, так своему уму, своим мыслям или своим телом. Поэтому некоторыми управляет их тело через сигналы желаний или через боль, ну, кого как. В юности через желание, в старости через боль. Так обычно. Вот. Как говорят, если вы проснулись вам там за 50, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Но это не для садху. Садху должен жить долго, и у него должно быть здоровое тело, чтобы даже он проснулся, и за 80 у него ничего не болит, если он практикует правильно, живет, здоровый образ жизни ведет. Но обычно люди отдают власть над собой или своим мыслям. И здесь вы чувствуете, что вы больше не отдаете власть. За счет полноты внимания вы достигли способности все пронаблюдать И вы не переживающий, а вы наблюдающий. А над наблюдающим власть невозможно иметь никому. Почему? Потому что что бы ни пришло, что бы ни пыталось получить власть, а он его пронаблюдает. И значит, он остался в своем статусе наблюдателя. Какая-нибудь ужасная, страшная вещь пришла. Какой-нибудь ужасный демон. А вы наблюдаете демон. Пришел демон. Он приносит вам вред. Вы наблюдаете, он приносит вред. А вы, как наблюдатель-то, вне его вреда. Он вам ничего не может делать, потому что наблюдающее сознание – это уже частично, это божественный атман в аспекте осознавания, в аспекте ясности. Пришло желание наслаждения, пришел страх, пришла негативная эмоция. Я наблюдаю. Пришел желание наслаждения, пришел страх. Но я наблюдатель, ничто надо мной не имеет власти. И вот на этой стадии вы обретаете самостоятельность. У вас по-настоящему зарождается свидетельствующее осознавание, сакши, внутренний свидетель, и он становится антарьямином, вашим внутренним центром, внутренним повелителем. Теперь вы понимаете, это дорога к моей истинной сущности. Я больше не буду во власти эмоций, во власти слов других людей, во власти желаний тела, во власти внешних каких-то социальных, культурных энергий. Я сам в своей власти. Вот отсюда начинается пурнатва, полнота, целостность, присущая святым и богам. Третья стадия называется ложная нирвана. Она характеризуется так. Ясное восприятие, появление и ухода каждого последовательного момента чего-либо в уме. Это значит, вы ясно воспринимаете, как в уме появляется любая мысль, любое намерение, любое движение. Обычно люди невнимательны к своему уму, и поэтому ум ими управляет. Поскольку здесь мы можем наблюдать, мы видим все ловушки ума, все его лазейки, все его ухищрения. Мы видим, насколько ум является таким манипулятором, обманщиком, что он так стремится устроить, чтобы все было по его. Но наблюдатель – такое бесстрастное существо, он не поддается уму. То есть ум ничего ему сделать не может. И мы впервые можем видеть все ухищрения нашего ума, насколько он изощренный. Но поскольку мы наблюдаем бесстрастно, он теряет над нами власть. Например, если раньше у нас был гнев, зависть, привязанность, гордость, и мы не замечали это, мы действовали, так сказать, исходя из нашей природы и говорили, да, вот я такой, вот даже гордились этим, то теперь мы можем бесстрастно наблюдать и видим, что это не мы, что мы – это чистое сознание, наблюдатель, а эти энергии проявляются, но они не являются нашей природой. И происходит отделение. И нам даже смешно наблюдать все это, все эти реакции. Мы говорим, ну, ум, ты теперь меня не обманешь. Я знаю все твои уловки. Мы как бы начинаем посмеиваться над своим умом, потому что ум действует по своим привычным шаблонам, но мы уже не в его власти. И постепенно мы начинаем выполнять роль учителя своего ума. Мы говорим, ум – это нехорошо, это гнев, это привязанность, это гордость, это зависть. Мы можем как стать родителем для своего ума. Это восприятие сопровождается такими явлениями, как яркий свет, чувство восторга, спокойствие, благоговение, энергия, счастье, сильное незабывание, невозмутимость в отношении объектов созерцания. Быстрое и ясное восприятие, привязанность к этим новым состояниям. Итак, когда ваше незабывание углубляется, могут происходить различные переживания. Здесь ни к одному из переживаний нельзя привязываться. Могут приходить переживания блаженства. Оно может быть сильным и окутывать вас таким восторгом. Вместо того, чтобы привязаться к нему, его надо наблюдать и исследовать его внутреннюю природу. Переживание ясности может приходить в виде образов прошлых жизней, образов будущего, опытов ясновидения, опытов видения тонкого материального мира, астральных существ, открытия третьего глаза и так далее. Нельзя переживать, нельзя привязываться к этим вещам. Надо снова продолжать их наблюдать. Не придавать им никакого значения. Просто не придавать им никакого значения. Не придавать им никакого значения вообще. Поскольку тогда духовная практика может сбиться вместо полноты внимания и созерцания на захваченность тонкими иллюзорными состояниями. Это уже не будет путем освобождения, а путь закабаления в новых состояниях. На этой стадии некоторым кажется, что они достигли освобождения. Потому что они могут переживать также пустотное состояние и могут возникнуть различного уровня привязанности к этому. Поэтому это и называется ложная нирвана. Восторг, благоговение, чувство счастья, отрешение от объектов созерцания. Кажется, я настолько продвинулся, я настолько невозмутим, меня ничто не может поколебать. Но здесь совет таков, надо продолжать практику. И вот здесь полнота внимания постепенно начинает перерастать в естественное созерцание. Ум начинает постепенно распахиваться, и вот это ограниченное состояние полноты внимания к объекту начинает расширяться, как будто ваше присутствие начинает заполнять комнату, пространство, и постепенно теряется сам фокус, сама фиксация теряется. Следующая стадия называется понимание. Понимание неудовлетворенной, страшной, случайной природой физических и ментальных явлений. На этой стадии мы понимаем суть сансары, суть материального мира. У нас словно глаза открываются. Мы видим, как устроен этот мир и что ни к чему в нем нельзя привязываться. Поскольку наш ум очень быстр и очень ясен, мы за секунды можем понимать развитие любого события, как оно пришло из прошлого, откуда оно, куда оно уйдет в будущее. Например, есть какой-то человек, мы хотим к нему привязаться, у нас есть какое-то к нему симпатия и прочее. Но когда мы наблюдаем очень глубоко, и у нас понимание развития всех событий очень быстро возникает. И за полсекунды примерно происходит так. Мы увидели, как мы с этим человеком встречаемся, женимся, занимаемся сексом, создаем семью, создаем детей, старимся, умираем, дети рождаются, старятся, умирают, их правнуки рождаются, старятся, умирают. И чем все это заканчивается? Мы видим, все это настолько непостоянно, что это настолько глупо, что все эти представления, они иллюзорны, потому что все это непостоянно. Наш ум может пробить реальность на 1000 лет вперед. И мы можем увидеть, чем все это заканчивается. Потом мы видим, я перерождаюсь там, он перерождается там. Мы живем, он в мире асуров, я в мире людей снова. Потом мы меняемся местами и так далее. И мы потом за полсекунды это возвращаемся и говорим, так а смысл в чем? Не, мне такое не устраивает. Либо мы видим какого-то человека, этот человек нам не нравится, и наш ум говорит, надо разозлиться на него. Но мы на 1000 лет в прошлое своим сильным умом пробиваем просто и видим, этот человек сотни жизней шел к тому, чтобы быть таким. Он таков именно потому, что причины такой. Нет смысла злиться. Это его карма, созданы причины в прошлом. Оно такое, как оно есть. И внезапно вы понимаете, никакого смысла обижаться нет. Это природа. Это также вы не обижаетесь, например, там, на кота, что он не говорит вам по утрам, там, доброе утро. Глупо требовать от кота доброе утро. Но в случае с людьми у нас постоянные такие бывают требования. Мы ожидаем от людей многого. Мы не понимаем, что их природа сформирована не в этой жизни. Тысячи других жизней формировали их в настоящем. Потому они так себя ведут. И у нас уходит надежда, желание кого-то менять. Мы понимаем, вместо этого я буду пребывать в состоянии наблюдения. И вот таким образом мы можем анализировать любое явление, любую ситуацию очень быстро и ясно, и она быстро высвобождается. Мы ее быстро отпускаем. Поскольку ум на этой стадии очень быстрый и ясный, мы думаем очень быстро. Раджаса нет, но мышление очень яркое, очень быстрое. Например, когда вам задают вопрос, вы в состоянии наблюдения понимаете вопрос до того, как его сформулировали. И у вас уже возникает 16 вариантов ответа. И вы быстро находите оптимальный из них. Из 16 3 оптимальных. И вы даете 3 варианта в качестве ответа. Это очень быстрый и ясный ум, который воспитывается полнотой внимания. Появление желания бежать от этих явлений. И одновременно появляется желание с такими непостоянными вещами не захватываться ими, не соприкасаться, поскольку все они пустотные, иллюзорные, приходящие. И вот непостоянство мы начинаем понимать буквально, когда мы практикуем полноту внимания. Потому что наш сильный ум позволяет понимать, ни к чему нельзя привязываться в сансаре, потому что любая привязанность – страдание, потому что любая привязанность будет разрушена. Мы начинаем понимать, что любое имя, любая форма – это форма привязанности. И она приносит страдания, потому что в этой сансаре все непостоянно. И вот любая привязанность отсекается такой силой полноты внимания, наше мировоззрение здесь меняется. Мы понимаем, надо ориентироваться только на внутреннего наблюдателя, надо двигаться дальше в этом направлении. Восприятие быстрое и безупречное, исчезновение света, восторга и так далее. Здесь исчезают любые такие экзальтированные состояния, которые были ранее. Экзальтированные состояния здесь ниже немного. Они более грубы, связаны с эмоциональным планом. Здесь есть четкое, ясное, яркое состояние осознанности. И счастье здесь тоже может быть, но это очень тонкое такое, очень тихое. Вот как определить, находится ли человек в состоянии божественного вдохновения, истинной реализации, или он находится в состоянии прелести? У прельщенных людей тоже, знаете, глаза могут гореть, и он говорить может такие захватывающие вещи и влиять на людей. Как будто вот он Богом движен, Господь в сердце его говорит. А вот святые знают, как это проверять. И проверяют здесь так, есть ли здесь страстность или нет. Потому что божественная мудрость и божественное счастье, оно тихое. Оно не крикливое. Оно как бы не слишком яркое. Оно такое прячется немного. Оно приглушенное. И оно очень гибкое, ненавязчивое. А вот все прельщенные состояния – это вот такие. Они яркие, броские, крикливые. Они дают большую энергию и могут завести толпу людей, но на самом деле в них есть страстность. А все формы страстности – это как раз формы прелести, майи, иллюзии, обусловленности. А в божественных состояниях есть шанти, спокойствие. В них нет раджаса. Раджас может использоваться иногда под контролем, но так в них нет раджаса. В них есть глубинный покой, и он очень бездонный. Вот вы коснетесь этого покоя, а там просто бездна, бездна, бездна. А страстное состояние, они как неглубокие. Вы чуть-чуть копнете, а там как бы уже все. Нет глубины никакой на самом деле. Хотя выглядит очень эффектно. Глаза горят, речи страстные, жестикуляция. Шакти, как говорят, шакти. Вот. Следующая стадия называется проницательность без усилий. Созерцание. Вот на этой стадии мы уже имеем не с полнотой внимания, а созерцание. То есть постепенно ум раскрывается, распахивается, и практика йогини медитации, созерцание начинается в полной мере. Созерцание быстрое, легкое и неослабное. Мгновенное познание. Анатта – несуществование я. Дукха – страдание сансары. И аничха. И вот здесь мы приходим к тому, что Страдания сансары мгновенно распознаются так, что мы не позволяем себе привязываться. То, что мы обсуждали вот до этого, здесь они мгновенно распознаются каждую секунду, даже без анализа. Мы просто не можем уже совершать неправильные действия, привязываться к чему-либо, потому что мы мгновенно распознаем оборотную сторону страдания. Мы также мгновенно распознаем несуществование «я» и пустоту всех процессов, которые есть. Мы не привязываемся к себе, не привязываемся к другим, потому что мы знаем цену всему этому, что оно все обладает пустотностью, не имеет большого смысла. Смысл имеет только состояние осознанности. Мы распознаем пустоту и иллюзорность также объекта внешней Вселенной. На этой стадии множество наших привязанностей отсекаются и уходят, и мы по-настоящему утверждаемся в состоянии полноты внимания, которое становится осознанностью. На этой стадии мы с утра до вечера можем пребывать в незабывании. Нас невозможно оскорбить, нас невозможно расстроить, огорчить, испугать, нас невозможно обрадовать чем-то внешним. Ну, как бы, что вам можно дать, какую радость такую вам можно дать, когда вы пребываете в осознанности? Ведь все ваши радости связаны с осознанностью. Например, скажут, выиграли автомобиль стоимостью $1 миллион. Вы будете наблюдать в этот момент. Вы скажете, ну да, нормально, можно использовать для служения. Но что это меняет? Как это поможет моему созерцанию? Или скажут вам что-то негативное у вас. У вас украли $1 миллион. Ну да, конечно, печально, но как это помешает моему созерцанию? Это создаст проблемы моему телу, но это созерцанию не помешает. То есть ваши глубинные... Состояние ума не меняется. Вас невозможно сбить с пути, огорчить и заставить потерять свое фундаментальное состояние невозмутимости. Возникает невозмутимость. И вот на этой стадии ум усмиряется. Вам все равно, какую одежду носить, все равно, какую пищу есть, все равно, в каком месте жить, все равно, в какой роли, положении, статусе быть. Все амбиции уходят. Вы не хотите быть ни нищим, ни царем, ни бедным, ни богатым, ни жить ни там, нигде. Вам все равно. Вы можете быть в любой роли, в любой стране, в любой одежде, в любой культурной среде. Есть любую еду. И это начало единого вкуса. Вот единый вкус самараси вот отсюда рождается. Полная невозмутимость. Вайрагья. И после этого наступает переживание нирваны. Здесь написано, сознание перестает иметь цель. Перестает иметь цель означает, что все ваши надежды отсечены силой незабывания и созерцания. Все ваши страхи, планы и цепляния отсечены. Вместо того, чтобы проецировать себя, создавать себе ложные цели, вы пребываете в ясном, ежемгновенном, тотальном текущем потоке сознания здесь, прямо сейчас. И вы полностью этим удовлетворены, вы полностью счастливы, и вы не желаете покидать его. У вас мало желаний, кроме желаний тела, ума нет никаких желаний. Ум понял, где его счастье. И ум только пребывает в настоящем моменте, только созерцает, созерцает, созерцает. И это состояние называется пурнатва, целостность. И вот отсюда рождается недеяние, и всем богам, святым, ситхам, которые у нас на алтаре, это состояние является их природой. Поэтому нам важно к ним обращаться, потому что они уже давно прошли то, о чем мы только мечтаем. И принцип получения благословения означает, они свою частичку духовной реализации передают нам, когда мы к ним обращаемся с искренней верой и преданностью. Так, переживание нирваны означает, что мы видим реальность так, как она есть, без нашего ума, без кармического видения, вне субъекта и объекта. Это трудно передать. Можно передать так, что в это время ум распахнут, и он не фиксируется ни на чем. Сознание отдельно от мыслей, тела. У него нет ни центра, ни границ. Есть тотальная полнота осознанности. И в этом сознании нет разделения на субъект и объект. Обычно мы всегда с помощью ума интуитивно, вернее, автоматически разделяем на субъект и объект и подразумеваем, что мы живем в субъект-объектной вселенной. Вот. Вот стакан – это объект, я – это субъект, и между нами есть какие-то отношения, процесс восприятия. Я вижу стакан. Это триада, троица, из которых состоит сансара. Джната, джнея и джняна. Джнея – это стакан, объект. Джнята – это я сам, познающий, а джняна – это мой процесс познания. В данном случае джняна имеется в виду не процесс брахма-джняна, а процесс восприятия. И мы всегда живем в субъектно-объектной вселенной. Когда мы глубоко созерцаем, эта субъект-объектность, она уходит. Больше нет меня, больше нет стакана, есть единое бытие. Почему нет меня? Потому что есть чистое сознание, которое не имеет никаких идей отдельности от Бога, от Брахмана Абсолюта. Есть чистое сознание, которое не оценивает стакан как объект, и у него нет идей, что стакан – это отдельная реальность от меня, и между нами есть взаимодействие. Можно так сказать, есть единое сознание – и стакан – это часть моего тела. Вся Вселенная – это мое тело. А сам я, как личность, не существую. Наконец, восьмая стадия называется полное прекращение сознания. Прекращение сознания имеется в виду наша оценочная интерпретация деятельности ума полностью прекращена, как элемент отождествления, не как элемент функционирования, а как частица нашего «я», с которой мы себя связываем. И мы проникаем в бессубъектное, безобъектное сознание, где отсутствует любое движение. Это называется ниродха. Это полнота созерцания, которая указывает на то, что вы достигли просветления, которая указывает на то, что теперь вы соединились с Богом и больше не будет следующих жизней, потому что следующие жизни рисует ум, а вы победили ум. Все проекции ума побеждены, и вы управляете этим процессом. Так развиваются вехи на пути проникающей мудрости. Начинаем с полноты внимания, переходим к созерцательному присутствию. Созерцательное присутствие в нашей традиции мы оцениваем по стадии, по шкале 16 стадий, 16 кала. 16 стадий развития Луны и внутреннего осознавания. Восьмая из них – это достижение освобождения. Она характеризуется тем, что мы можем поддерживать созерцание во сне. Сначала во сне со сновидениями, затем во сне без сновидений. Поэтому есть такая поговорка среди мастеров. Хочешь проверить, насколько ты просветлен, проанализируй, насколько ты осознан во сне. Однако, прежде чем мы могли бы добиться такой стадии, нам следует овладеть полнотой внимания и предыдущими стадиями. И вот стадия, на которой мы можем осознавать себя во сне и не просто осознавать в полноте внимания, а быть в просветленном измерении, это есть восьмая стадия, стадия рождения. Малое рождение – осознавать во сне со сновидениями, великое – во сне без сновидений. Этой стадии предшествует вынашивание. И вот вынашивание – это стадия вот этих самых высоких уровней, о которых мы говорили. в бодрственном состоянии. Я читал давно как-то жизнеописание Сон Чоль Сынима. Это уникальный мастер корейский в традиции, по-моему, дзен корейского. Ну, практики осознавания, они все понятны в любой традиции одно и то же. И там описывалось, как к нему пришел старик, который много медитировал, и он получил какой-то опыт пробужденного состояния. И он сказал: «Ну, я так не хотел идти, мне порекомендовали там родственники проконсультироваться с вами в отношении моего опыта». Он рассказал свой опыт. И Сон Чоль Сыним, он сказал: «Ну, да, возможно, ты кое-что постиг. Ты нашел кое-какую-то драгоценность. Но скажи, самое главное, сохраняется она у тебя во сне?» Тот сказал: «Нет, вот во сне я ее теряю». Сон Чоль Сыним тогда рассердился так на него. Взял чайник и начал бить его по голове. «Что? И ты смеешь утверждать, что ты медитировал? Иди и медитируй, пока эта драгоценность не будет появляться во сне». И затем старик воспринял наставление. Еще 10 лет он усердно медитировал. Через 10 лет ему удалось получить, проникнуть в сон, и он достиг просветления с помощью наставлений мастера Сон Чоль Сынима. Таким же образом и мы двигаемся на стадии вынашивания. И вот наше созерцание развивается по 16 стадиям. И стадия проникновения в распахнутый ум, в недвойственность – это стадия зачатия. И вот ее подтверждает духовный учитель своему ученику, задавая ему некоторые вопросы. А ученик демонстрирует некоторые ответы. Что бы ученик ни сказал, не важно, что он скажет, а важно, как работает его ум. Поскольку тонкие примеси ума, они сразу выходят. Это как на полиграфе. Там задают какой-то вопрос. Если человек хочет солгать, у него сопротивляемость кожи меняется, и полиграф вот такие вот графики выписывает. Все видят, понятно. То есть говорят, если специалист проводит полиграф, невозможно обмануть. То есть существуют люди, которых тренируют, как обманывать полиграфы. То есть там надо задерживать дыхание, там, кнопку в ботинок, чтобы больно было, чтобы забить реакцию ума, потому что ум выдает реакции все равно. Вот задают какой-то вопрос, а ума уже есть как бы какой-то ответ и какие-то эмоции. Их скрыть невозможно. Полиграф регистрирует колебания ума. Проверка стадии зачатия – это что-то наподобие. Задается контрольный вопрос, и ум все, он показывает. То есть даже если мы хотим подделать ответ, невозможно это. Потому что ум не может сам себе подделать. И вот эта стадия зачатия, которая тестируется, она тестируется устно и вот при контрольных таких вопросах. Такие вопросы – это традиция ситхов, парадоксальные вопросы, на которые нет умственного ответа. Ум. Oh.